Сегодня в Карабахе резко обострилось. Это
Да,
тоже
так неизбежно было. Ну, сейчас обсудим. Сейчас везде по всему поясу пойдет.
Да.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня среда, 3 августа. Время 20 часов, и мы проводим очередной стрим на нашем канале с Андреем Андреевичем Пьянковским. Андрей Андреевич, рад вас видеть. Приветствую.
Взаимно. Добрый день, Константин и Марк.
Назвали мы наш эфир «На фронтах Четвертой мировой». Так патетически звучит, кстати сказать. Патетически. Вот. Но
и уже патетически, а в то же время уже даже как-то буднично.
Буднично.
Понимаете?
Буднично.
Количество фронтов-то разрастается.
Да. Ну что же, тем не менее, нас смотрит под 10 тысяч человек. Около 4 тысяч поставили лайки. У меня... Большая просьба к нашим зрителям, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Также в описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы можете пройти на канал Андрея Андреевича, который он недавно завел, и подписываться и смотреть видео там. И последнее объявление. Буквально через 2 часа в 22:00, как обычно, у нас сегодня будет... именинник. У нас сегодня будет Алексей Арестович, которому исполнилось 47 лет. И мы проведем, как обычный эфир. Ну и поздравим его от имени всех зрителей и от имени, наверное, Андрея Андреевича тоже поздравим.
Да, передаю Алексею поздравления.
Да, сейчас времена тяжелые, поэтому хорошее слово всякому приятно, особенно в условиях войны. Ну что, Андрей Андреевич, давайте начнем тогда с темы... закончившегося уже визита руководителя одной из палат, Нижней палаты Конгресса, палаты представителей, хаус ее называют, да? Значит, это Нэнси Пелоси, которая слетала-таки в Тайбэй, значит, столицу Тайваня, и все, конечно же, наблюдали за напряжением, которое сопровождало ее визит. А вот произошли там несколько весьма примечательных событий, предшествовавших визиту. Это разговор Байдена с Си Цзиньпином. Я предположил, что именно тогда и была договоренность, ну, типа, не обострять до степени, кроме символической, ситуацию, поскольку, ну, что поделаешь, ну, вот 82-летняя у нас вот полетела, и ты давай там больно не чуди, давай договоримся, что-нибудь взамен получишь. Вот у меня такое смутное ощущение, потому что уж слишком спокойно вела себя власть. Да, армия, там, пресса китайская, всякого рода, значит, галерка в виде Москвы, значит, клакеры такие, еще кто-то. А, в принципе, достаточно невозмутимо себя вело китайское руководство, мне кажется. И я думаю, что они уже были готовы именно к этому раскладу. Давайте изобразим мучение, можем даже пострелять. Так бессмысленно. Но никаких действий в отношении самой Пелоси. И уж точно не начало войны или термоядерной войны. Это тоже недопустимо. А как вы оцениваете ситуацию? Когда была пройдена черта того, что войной это не кончится? В момент до или, там, не знаю, еще она не пройдена?
Да не было ни малейшей угрозы войны. Да. Ну, во-первых, Китай не готов к такой сложнейшей военной операции, как высадка на Тайване. Угу. Ну, и даже уже совсем смешно, в последней перечне причин, сейчас сезон муссонов, и это тем более невозможна такая высадка. Тут, но больше всего интересно наблюдать, конечно, было за реакцией в Москве.
Ну, конечно.
Ну, это был праздник. Вот, праздник у китайского вассала. Вот эта душа вассала, она полностью себя проявила. Российская политическая элита созрела. Созрела уже даже не такого там младшего братика, а за полноценного. До Александра Невского ехать надо в Орду. Там стать сыном Си, названным. Вот Патрушева надо послать. Как они обменивались с детьми, с татарскими ханами. И вот, я не знаю, до вашего рождения, вы еще не застали, наверное, был такой деятель коммунистического движения Энвер Ходжи.
Ну как, это албанский лидер Энвер Ходжи.
Он прославился своим знаменитым мемом. Тогда и слова-то мем не было, а мем Ходжи был. Нас, албанцев, с Советским Союзом 201 миллион. Вот сейчас вся российская элита 2 дня хором кричала: нас, русских, с Великим Китаем 1,5 миллиарда человек. Совершенно нелепые ожидания были. Вот американцы испугаются, она не поедет, и это будет страшным провалом, пощечиной. Вот, а если уж поедет, то китайцы, конечно, начнут полномасштабную войну, вторжение. Ну, совершенно, во-первых, совершенное непонимание. Ну, желаемое, это действительно, конечно. Совершенно непонимание вот китайской психологии, риторики, ментальности. Вот они исходили из того, из своей дворового принципа. Пацан сказал, пацан сделал. Вот китайский пацан сказал, что там, ну как там, нам всякие мультики показывали китайцы на этот раз. Как там волны наших авиации, флота обрушиваются на восток. Вот, а ну, читать нужно также Сунь-цзы, классика. Китайцы, пацан сказал, он обязательно ни хера не сделает. Он обманет и полезет, и сядет на заборе, на котором будет ожидать проплывающий труп врага, чем сейчас.
И, кстати, это не худшая тактика получается.
Это не худшая, да нет. Это учиться, и это Сунь-цзы изучает. Сунь-цзы... Это такой Клаузевиц Востока.
Да-да, его в военных
университетах. Но именно Востока. То есть вся эта риторика, она нихера абсолютно не означала. То есть говорит, вот Си не может позволить себе унижение вот теперь. Да никакого унижения. Он очки набрал. Он очки набрал перед съездом, потому что вот такое поведение выглядит как вот фиксация такой патриотической позиции, там галерки нравятся. И так, никто от него не ожидал никаких военных действий. Это не входит в китайскую военную или любую государственную ментальность. Вот. А в то же время, я уже с этого начал, но никаких... Они же не идиоты, абсолютно не подготовлена сейчас китайская армия к такой. Они ставят это как целью, да, возможно. Ну, я бы еще что добавил, конечно, что, в общем-то, Тайвань спасла не Пелози. Тайвань спасли вооруженные силы Украины. Потому что вы же помните, в каком возбуждении эйфорическом приехал Путин от Си 5 февраля?
Да, да, да. Мы после могли... Олимпиады.
Да, и была, была пресс-конференция Макрона. Сначала он Макрона унизил изумительным образом. Он заставил, он же не пускал его сразу, потребовал его посрать публично, чтобы взять...
Посрать, и не подали ему к трапу автомобиль. Он пешком шел до здания
«Внуково-5». До туалета, где у него все-таки
образцы. Ну, я не знаю, наверное, до такого не дошло, а просто ему не подали к трапу, это видео есть, и все это видели.
Ну, то есть Путин гулял вообще как герой. Потом он там, знаменитый мем свой, нравится, не нравится, терпимая красавица по отношению к Украине. А самое главное, он выболтал вот всю свою доктрину Патрушева Путина, как именно практически терминами, которые я писал ее в 2014 году еще. Он сказал немыслимое. Он же никогда не избегает, сознательно говорит, что там Россия в чем-то уступает. Он был в таком состоянии, он ожидал, получил от Си добро, и я немножко остановлюсь потом, почему Си ему дал добро. Он ожидал, там через 3 дня он будет в Киеве, парад Победы. Да,
да, именно так.
В солдат же не было продовольствия, ничего не было, парадная форма была. Парадную форму для парада на Крещатике они тащили с собой. И он выдал, он начал очень раздумчиво. Да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО. Но у нас есть более передовые, не имеющие аналогов в мире, образцы ядерного оружия. То есть он впервые раскрыл свою концепцию. Да, мы на конвенциональном уровне говно, но вот мы втянем вас в войну, а когда выяснится ваше преимущество, мы вас остановим ядерной бомбой, мы испугаетесь за КПЛ. Ну, я в сторону немножко. 5 месяцев войны показали, что на конвенциональном уровне он говно не только, мы говно не только перед НАТО, а перед украинской армией, вооруженной натовским оружием. Mm-hmm. То есть он правильно понимал. Вот, но дело-то в том, что теперь-то ему придется, по его плану, он должен был начать ядерной еудой размахивать где-то в районе Варшавы, а сейчас ему пришлось ядерную
Елдишкой,
еудишку
Андрюхи.
доставать в Авдеевке, Авдеевка. В Авдеевке он
Авдеевка,
теперь
да.
был, не в Варшаве, как в свое время Тухачевский с Троцким, да, угрожали, даешь Варшаву. А сейчас он размахивание еудишкой в районе Авдеевки, ну, извините, выглядит как-то
Ну, по его
психологически
уровню, мы же понимаем, по его уровню, по его уровню.
неубедительно. Неубедительно. Хорошо, мы поставим здесь запятую, вернемся еще к ядерной теме. Он же еще невероятное заявление сделал, обращаясь к конференции ООН по распространению ядерного оружия. Как его туда пустили? Человек, который 2 месяца назад нарушил этот закон о распространении. Вы помните эту сцену? Она была 1 мая или 1 июня с Лукашенко, когда Лукашенко просил его: «Дай, государь, мне
Да.
ядерное оружие, да, хорошо, пришлю тебе парочку Искандеров, да». Потом и с этим он вылез на конференцию по нераспространению. Ну, чтобы не слезать с этой темы, дайте, чтобы 2 раза не вставать, он там сделал фантастическое заявление, сказал: «Мы исходим из того, что ядерная война невозможна, и в ней не будет победителей».
Да, он это
Простите,
заявил, да.
как не будет победителей? А когда все сдохнут, в рай-то кто
Да,
отправится?
мы в рай, да.
Победители? Победители будут в
Да.
рай отправиться. И о чем ты тогда рассказывал на конференции Макрона? Если, блядь, если ты знаешь, сука, извини, я имею право вообще сейчас от несчастного российского народа
Да.
ему говорить: если ты, блядь, знал, что ты говно на конвенциональном уровне, зачем ты лез в войну с НАТО, чтобы использовать ядерное оружие? Ты лез с самого начала. А сейчас засрал. И
Ну
нету
да, то
тебе
есть
ни...
можно это расценить именно как засрал.
Конечно, засрал.
Угу.
Ну, потому что, давайте уж, чтобы не возвращаться, это очень важная ядерная тема. И здесь было много разговоров в последние дни об этих 4 боеголовках в Беларуси. Я в свое время, сейчас повторяю, есть 3 причины, по которым я считаю, что применение ядерного оружия Путиным крайне маловероятно. Первое, оно не имеет никакого, не решает никакой военной задачи. Вот угроза ядерного 15 лет решала для него важнейшие задачи. Возможно, захватить Грузию без серьезного сопротивления Запада, аннексия Крыма. Сегодня оно еще решает задачу, потому что еще Салливан там цепляется руками, пытается удержать поставку ракет к Хаймерсу дальностью около 300 километров. Оно угроза решает задачу. Когда он применит ядерную, ну, уничтожит один украинский город. Ужас, конечно, страшное преступление. Но все. Какие задачи он решит? Ни одной военной задачи он решит. Второе. Он шахид. Не шахид, он хочет жить. Это 1000 раз выяснено. Но хотя бы тем, что сегодня он отчаянно добивается прибыли. А в случае применения ядерного оружия он будет уничтожен. И третье. Применение ядерного оружия, оно тактическое. В этом задействованы в тактическом несколько десятков человек. Все они не могут быть одинаковыми сумасшедшими. Это не кнопку нажать. Это нужно убить людей, приказать людей. Все это делает маловероятным. Вот чем опасен, показался многим аналитикам, вот этот ход с Белоруссией, что как бы он снимал, вот, назову это условно, вторая причина Пьянковского, вторая причина, что он будет за это ответственный, его просто ликвидировать. А он тут, он, наверное, возможно, он хочет прикрыться Белоруссией. Вот ядерный удар наносится среди Белоруссии, а он как бы в домике, он ни при чем. Ну, во всяком, ну, так он
Да, понятно.
рассчитывает.
Не, ну и
Ну,
это
во
не
всяком,
очень похоже.
согласитесь, в этом есть резон. Ну, вот Буш
Есть ли связь?
проснулся. Байден. Ну,
Байден, да.
докладывает, с территории Беларуси, там, не знаю, Львов или Варшава уничтожены. Что будем делать, господин президент? А тут подскакивает в спальню ему Салливан и говорит: господин президент, самое главное избежать дальнейшей эскалации. Избежать дальнейшей эскалации. Ни в коем случае не пиздить по Путину. Это не он. Это все-таки. Вот что-то в такой сцене. Вот, это есть в этот резон, но тем не менее я остаюсь при своем очень маловероятно. Вот, но это мы немножко отвлеклись, это мы начали про китайцев разговаривать. Так вот, этот комплекс младшего брата, он полностью уже пронизан сейчас все стратегическое, геополитическое мышление российской политической элиты. Ну, правда, тут немножко разбились на два лагеря. Уже, ну, у нас же есть вот условные там Гиркин и Кедми, которые Путин-то клеймят за то, что он недостаточный фашист. Ну и такая реакция. А это у них очень такая вот эта реакция, разочарование, она искусно вплелась в новое фантастическое изоблюдство. Вот видите, только один вождь, только наш Пу мог бросить вызов однополярному миру. Он бросил 23 февраля. Он не побоялся, а Си засрал. Один да. вождь остается.
Сейчас будут они отыгрывать именно так, я уверен.
Один вождь у прогрессивного человечества. Пу! И мы счастливы, что мы под этим пу сидим. Вот такая темка. Ну, все эти подходы свидетельствуют о полном ничтожестве, конечно. Да они закончат. Вот я не люблю этих сценариев рассматривать, они меня просто не интересуют. Я работаю на победу Украины. А что будет после победы Украины внутри России, меня уже не интересует. Ну, не интересует в каком смысле, может быть, как обыватель интересует, но как это как практика, я уже этим вопросом заниматься не буду. Один из сценариев – обратиться с вступлением в Великую Китайскую Народную Республику, просто остатков Российской Федерации. Китайские товарищи рассмотрят серьезно этот вопрос.
Нет, так это и есть цель Китая. Они не будут ничего делать самостоятельно, инициируя, как это Москва попытается.
Сами придут и сами попросят. Все сдадут. И остатки своего ядерного потенциала, и золотые вары положат свои в китайские банки, и наложницы пришлют в больших количествах. Все принесут. Угу. Ну, то есть Александр Невский – это путеводная звезда для...
Это мы тоже сейчас поговорим. Значит, нас смотрит 32 тысячи, почти 700 человек, больше 700 человек, около 10 тысяч поставили лайки. Я дам маленькую справку. Действительно, у нас сегодня особенный день. У нас два дня рождения у Алексея Арестовича и Александра Глебовича Невзорова. И сегодня днем мы записали на троих эфир. Я выступал исключительно в роли статиста, такого модератора, потому что не участвовал в дискуссии практически, значит, но согласился как-то, в общем, поприсутствовать у двух этих именинников. И сейчас эта запись выложена у Александра Невзорова в его невзоровских средах. И там, поэтому она идет в записи. У нас на канале Фейгин Лайф показываются только прямые эфиры. У нас за всю историю только, по-моему, один или два раза были записи. Один раз была запись вот как раз с Невзоровым. Невзоров не может проводить прямые эфиры. Он в месте, где находится, плохо работает интернет. И прямой эфир он просто не потянет. Поэтому много тут кто пишет мне, как это Фейгин одновременно показывает и тут, и там. Вот здесь у нас только прямые эфиры. Мы через Skype, через UBS-студию разговариваем с Андреем Андреевичем. А там сейчас на канале у Александра Глебовича Невзорова идет этот эфир с участием Арестовича и с участием Невзорова. Я еще раз повторяю, сегодня у них у обоих дни рождения. Я в данном случае выступал исключительно как, значит, немая стена, что называется, и позволил на базе своей канала Фейгин Лайф, Костя осуществлял, значит, работу административную, мы записали этот эфир, и Александр Глебович, насколько я понимаю, уже выложил этот эфир, и то же самое, видимо, сделает Алексей Арестович на своем канале. Ну, вот так как бы в паре выкладывать. Мы посмотрим, когда выложите этот эфир. А пока мы продолжаем наш эфир с нашим товарищем Андреем Андреевичем Пиантковским. И нас еще масса интересных тем. Мы всего 19 минут в эфире, и нас уже 35 тысяч человек смотрят. Больше 11 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и распространяйте ссылки на этот эфир. Андрей Андреевич, вот смотрите, как получается. Понятно, что американцы значит, показали, это жест, это символический жест, на театре Юго-Восточной Азии все, что хотели, продемонстрировали. Теперь по логике, согласитесь, они, как люди рациональные, будут этот успех, по-видимому, как-то наращивать. Геополитический, безусловно, успех, чтобы показать, что в лавке хозяин. Ну, хотим мы это, не хотим, в этих выражениях выдержать или нет, но, безусловно, попытаются поставить на место и Москву. Теперь, понимая, что Пекин точно сторонник того, чтобы избежать военной конфронтации, мой прогноз, что Москва из этого ничего не сможет получить, Пекин не бросится в объятия Москвы или, наоборот, не примет в эти объятия Москву, потому что, как бы, наоборот, нужно ситуацию более успокоить, договариваться с американцами спокойно, без нервяка, значит, договариваться, значит, одна страна, две системы. Но как и каким образом, с учетом того, что происходит, американцы могут закрепить этот результат, этого статуса своего, вновь возвращающегося статуса гегемона, именно на театре, там, не знаю, на юге Украины. То есть, значит ли это принципиально является освобождение Херсона, с которым вот многие говорят, вот, вы говорили, ну, президент, прежде всего, Украины говорил о том, что деоккупация грядет, значит, правого берега Днепра, а тут вот они перебросили туда войска российские, 30 БТГ там, много техники, и они собираются защищать. Мой прогноз остается прежним. Они защищают дотянуть до референдума, до 11 сентября провести фиговый этот референдум, фейковый, и сказать, это все, российская территория, это все наше, это больше ничье, это теперь часть России, Запорожская, Херсонская область, ну и, понятно, там всякие Донецкие, Луганские, и теперь как бы мы теперь это защищаем в соответствии с доктриной Патрушева, с доктриной безопасности. Все это вплоть до оружия ядерного, и поэтому успокойтесь, не пытайтесь больше на эту территорию претендовать, ее штурмовать, деоккупировать и так далее. Вот в этой ситуации что надо делать? Ускорить деоккупацию Херсона. Наоборот, выждать это наступление, оно намечено якобы на 5-6 августа, буквально через день, через два, я имею в виду российских войск, на Николаев, и потом уже ударить. Или же американцы, наоборот, сами готовы сейчас в этой ситуации, ну, условно, если передать сейчас 20 хаймерсов, а не по 2, по 3 давать, то мы же понимаем, что такая огневая поддержка, ну, вкупе со всем остальным, она же может перевесить вообще все на свете. Как вы на это смотрите?
Ну, в чисто военные вопросы мы с вами вторгаться не будем. Мы с вами генштабов не кончали, поэтому
да,
не давать мы можем иногда взять на себя смелость давать рекомендации президенту Зеленскому, но главнокомандующему Заужному вряд ли.
Мы говорим, что мы-то сейчас любой недоразвитый школьник понимает, что из себя представляют эти химарсы и какой они создают перевес. Сейчас, ну дурак поймет, что если
Я не помню в истории мировых войн, тем более вот такого масштаба. Ведь мы же понимаем, что исход войны в Украине, он определяет ход мировой истории 21 века. Решалось очень простой количественный параметр решал исход войны. Количество хаймерсов. Вот 50 хаймерсов уже будет более чем достаточно.
Уже все, да.
Да. Резников сказал, а вообще у американцев, как я выяснил, несколько тысяч хаймерсов. То есть 500...
Ну, спрашивается.
500 хаймерсов. Ну, возможно, все-таки это... Это же не просто железо посылать, там же расчеты должны быть подготовлены, информационное сопровождение. Ну, мы не секрет, не будем же скрывать, что американская разведка, спутники, они участвуют.
Вне всяких сомнений.
Поэтому, я думаю, что значит думаю. Любой военный человек в Вашингтоне, любой политический деятель понимает, что сейчас решается судьба мировой истории. И это понимают враги Украины, в том числе и в Америке, громадное количество. Причем, я думаю, большинство из них вовсе не являются агентами Кремля. Просто агенты Кремля, они катализаторы этого интеллектуального болота, которое все время выдвигает разные, даже часто противоположные мемы. Украина не может победить, не надо бросать деньги на нее. Или вот последнее, я уже, по-моему, у вас это рассказывал про последнее Саймса с Левинсом. Причем очень интересно, ведь вся агентура и все полезные буржуазные идиоты приведены в состояние полной боевой готовности в Соединенных Штатах. Работают на разные социальные категории. Ну вот на американское быдло работает этот Такер Карлсон, он такой, так сказать,
Ну да,
родной.
Fox News.
Родной,
Fox News.
кстати, не хочу сказать плохих слов по Фоксу. Ой, я говорю, Такер Фак, кажется, это его индивидуальная позиция. Очень многие комментаторы Фокса, наоборот, уже критикуют Байдена за недостаточную поддержку. Так же, как и еще раз повторю, это не противостояние республиканцев-демократов. Есть большой все республиканские кандидаты в президенты, такие серьезные, которые мне нравятся, а других у меня и нету. Это Ники Хейли, это Марк Помпео, это Рубио, это Ромни, ну, еще можно назвать людей. Они все в Конгрессе считают сегодняшнюю даже поддержку Украины администрации недостаточной. То есть они являются союзниками Блинкина и Остина в том конфронтации, которую тот ведет внутри администрации против Селивана. Вот. Так и Карлсон для быдла, а вот для интеллектуалов вышла такая посерьезнее фигура. Есть такой Томас Фридман. Но это как бы сейчас такая звезда номер один американской политической публицистики. Ну, всегда в разные периоды был какой-нибудь один такой
Ну, это
знаменитый,
да.
супер-супер такой. Вот сейчас это Фридман. Безумно самовлюбленный человек, безумно самовлюбленный. Он недавно
Вообще,
интервью у
да.
Байдена брал, вот интервью с президентами, с главами государств. И он опубликовал, на мой взгляд, гнуснейшую статью 1 августа в «Нью-Йорк Таймс». Несколько слов о «Нью-Йорк Таймс». Вот два центра пропутинской пропаганды. Опять же, еще раз повторю, я не называю этих людей агентами. Например, Такер Карлсон, он просто настолько глуп, что он не может быть агентом Кремля. Он просто вот такой, какой он есть. Идиот с выпученными глазами, любимец наших русскоязычных обитателей Брайтон-Бича. Вот. Так «Нью-Йорк Таймс» захватили левые либералы, левое крыло демократической партии. И она систематически выступает таки, под разным углом, очень хитрожопо, с разными постановками вопроса с антиукраинской проблематикой. В том числе редакционная статья была чуть как месяца назад, что вот она разрабатывала линию, что Украина все равно не может победить, и нечего. И вот разделили же Северная и Южная Корея. И смотрите, как прекрасно Южная Корея развивается. И вот тут ну, масса таких для человека с некоторым бэкграундом историческим, апеллирующих аналогий. Вот. А сейчас несколько другое. Вот в той же категории Саймс он недавно провел такой стрим. Есть такая еще проститутка, еще с 90-х годов все время прислуживает Путина, Анатолий Ливин из
Так.
Великобритании. Известен. Слышали вы о нем, наверное. Вот. У них другой подход. Саймс так очень мрачно начал. Да. И вот Саймс как агент. Вот помните, в Штирлице был агент Клаус, по-моему, да?
Конечно, конечно.
Которого
Дуров
Штирлиц
его играл, Дуров его
Дуров
играл, Клаус.
блестяще играл, блестяще.
Блестяще играл, да.
Он настолько, так
Которого
сказать,
Штирлиц
убедительно, что
кончил.
потом я удивлялся в виде Дурова, вдруг его же Штирлиц, тебя же Штирлиц
Штирлиц
прикончил.
шлепнул, да,
Тогда
да,
там
да.
замечательная фраза была у Семенова, который знает же все это. Агенту Клаусу разрешалось все. Для убедительности, ему разрешал все, обличать Гитлера, гестапо, все ему разрешал. Так вот, знаете, что уже разрешили агенту Симису? Агент Симис сказал, что российская армия допустила массу провалов чудовищных. Провалено было наступление
Да.
на Киев, обнажились громадные проблемы с снабжением, с невозможностью даже мобилизации ресурсов. Ну, в общем, полный писец в российской армии. И в этой обстановке вызывает очень тревогу вот это наступление украинцев. Ведь загнав Путина в угол, они заставят его применить ядерное оружие. Вот это мы должны предотвратить любыми средствами. Любыми средствами воздействовать на украинское правительство. Ну и, а вот Фридман прибег с другого захода, с другого угла зашел. что, господа, а что такое украинское правительство? Это же плохое правительство. И он удивительную фразу написал. Вот, да, вот эта статья его, во-первых, она посвящалась Пелози. Он размазывал там по стенке Пелози. Шаг госпожи спикера, это безрассудность. Шаг. Ну, хорошо, он вот такое мнение. Но почему-то он еще в ту же статью, не пришей кобыле, вставил абзац, что я, вот он всегда, он любит так говорить, из моих разговоров там с президентом или вице-президентом, из моих личных разговоров с администрацией, я вынес убеждение, что там отношение к Зеленскому очень сложное, очень многие в администрации недовольны, гораздо больше, чем это как бы об этом говорят вслух, и в ближайшее время я подробно об этом пишу. То есть он хочет провернуть вариант 1976 года. Значит, уже абсолютно, вспомните войну во Вьетнаме. Американцы ушли из Вьетнама. Мы говорили с вами в одной из прежних, потому что невозможно было держать там армию. В отличие, они смогли, американская армия, в общем-то, довольно успешно справилась с Кореей, остановив, захвачена была по вся территория Южной Кореи. В постиндустриальном обществе призывная армия невозможна в принципе. Америка уже была в 70-х годах. Мы начали студенческие демонстрации и так далее. Но, уходя, они оставили боеспособную южно-вьетнамскую армию, которая отбила вот это знаменитое там весеннее наступление. Но демократы, владевшие Конгрессом, вот, они проголосовали за полный отказ от всякой военной помощи. А военной помощи вьетнамская, южно-вьетнамская армия нуждалась тогда еще больше, чем сегодня украинская. Но там же не было вообще никакого, какой там в Южном Вьетнаме военно-промышленный комплекс. Все
Ну да,
оружие
ну да.
присылалось в Южном Вьетнаме. Вот. И он... А под каким лозунгом демократа? Да вы знаете, это коррумпированное правительство. Там, какая там нахер демократия? Демократии там нет. И коррупция там... Да, была там и коррупция, и демократия была идеальна. Но дело-то не в этом. Дело им же нет. И так же они сейчас про Украину. Вот это оружие неизвестно кому продается. Дурочку эту Спарц подключили к этой компании, что неизвестно на каких рынках оружие продается, да и демократии там нет, оппозиционные каналы закрыты. Вот все это. Давайте не будем оказывать помощь. Понимаю, что сейчас все висит на волоске у Путина, все усилия, все от работы с Эрдоганом. Вот к этому мы перейдем, это надо очень подробно объяснить, это очень вкусная тема. Он же назначил сейчас Эрдогана главным по перемирию. После того, как Макрон, Драги и Шольц обосрались так классически, вот Эрдоган начал повторять всю риторику Макрона. Дословно, тот же темчик, не надо унижать Россию, Запад неправильно с ним разговаривает, давайте спасем лицо. Вот Эрдогана, да все, и вот это я вам просто мельком набросал, по каким различным направлениям, ориентированные на различные социальные слои, работает вот эта пропаганда, давайте прекратим помощь Украине.
Так, 45 почти тысяч человек нас смотрят, больше 15 тысяч поставили лайки. Еще раз, тем, кто подтягивается у нас с других каналов или не слышал о том, что я говорил, эфир на Невзоров ТВ, Невзоровские среды, был в записи. Это мы днем записали этот эфир с участием Алексея Арестовича и Александра Невзорова. Поэтому у нас здесь прямой эфир, там запись, так что не пугайтесь. Никакого здесь раздвоения нет, это нормально. Там это выставлено в виде записи, как премьера. Так делается, так что это вполне себе укладывается. Но я уже сказал, что я там выступал в роли всего лишь статиста, поскольку день рождения у одного и у другого, и мы вот позволили себе, значит, такой эфир провести. Еще одно маленькое объявление. Нас смотрит 45 тысяч. Тут сегодня распространили фейк, Андрей Андреевич, про меня.
Да.
Кремль распространял, там педофил Шарий надрывается, значит, про то, что мне тайным указом дали украинское гражданство.
Ну, а почему бы нет?
Нет, я же отказываюсь, я же не желаю получать никаких гражданств и так далее, но я вам хочу сказать, что их фантазия идет недалеко, тайным причем указом. Вот, хочу сразу сообщить, я никогда не просил украинского гражданства, не получал украинского гражданства, и никто мне его не давал. Так что вы не ведитесь, а то там по телеграм-каналам это все размазывается, говно. Не ведитесь на эту шнягу. Естественно, Фейгин никаких гражданств ни у кого не просит и не собирается получать. Ну что, продолжим дальше. Вот смотрите, Андрей Андреевич, мы 34, почти 35 минут в эфире, у нас еще время есть. Давайте все-таки перейдем теперь к... раз уж мы заговорили об Украине. Зеленский сделал заявление, ну, традиционное выступление, сказал, что то, что творится на Донбассе, это ад абсолютный. Одновременно он призвал население покинуть с востока Украины в зоне боев, ну, там, где опасные ситуации, Пески, Бахмут и так далее, ввиду ожесточения особого, могут пострадать мирные граждане, гражданское население, которое там находится.
Конечно, могут, каждый день страдает.
Но раньше, понимаете, как-то все это скоротечно, все и так далее. Сейчас уже сказали, давайте уходите, выселяйтесь, потому что это уже представляет опасность. И одновременно с тем, да, в Херсоне то же самое украинское руководство распространяет, ну, посредством, которые доступны ему, в оккупированном Херсоне памятки, такие методички, что ли, для граждан о том, что если вдруг начнется наступление, будьте любезны, ищите способы либо покинуть город, но если уж не покинули, ищите бомбоубежище, ищите возможность скрыться от обстрелов, возможных каких-то боев в городе. А это действительно, действительно необходимо для того, чтобы, ну, спасти свою жизнь и так далее, и так далее. То есть, вот август месяц, как мы и предполагали, он такой, оказывается, роковой. Он для России, прежде всего, роковой, потому что все самые чудовищные события происходили именно в августе. Как это не парадоксально, но, тем не менее, за последние 30 лет так и было. Начиная от путча, потонувшей лодкой, загоревшейся Останкинской телебашни и, там, не знаю, отравление Навального, референдум. Черти чё.
Ну, начиная с гибели армии Самсонова в Восточной Пруссии.
Да, но это было совсем давно. Да, август 16-го, знаменитое произведение Александра Солженицына «Красного колеса», гибель армии Самсонова, известная история. Но, в общем, много чего в августе происходило. Октябрь тоже считается не лучший месяц. Но такое ощущение, что мы подходим к какой-то реально кульминации. Она скорее такого военно-политического даже свойства, не только военного. Военный может растянуться, а вот политически мы подходим к полугоду войны. Вот 24 августа будет полгода, как уже воюют. Ну, нифига себе, да, полгода. Приличный срок. Это же не то, что там, как в Карабахе или где-то, там, не знаю, пару дней в 2008 году в Грузии, несколько дней, да, но это уже приличный срок. Полгода даже там та же Чечня бы позавидовала таким срокам. Что должно произойти и что должно сделать руководство именно Украины для того, чтобы все-таки эти полгода, ну, стали, приблизили, скажем, конец этой войны? Как им нужно вести руководство у себя, так сказать? Действительно ли бросить части в бой или же замереть? Нужно ли, допустим, каким-то образом попытаться стимулировать сейчас еще большую помощь Украине со стороны Соединенных Штатов? Нужно ли каким-то образом сманеврировать в вопросах вот этих зерновых поставок? Потому что они тоже, мягко говоря, являются инструментом, как заявил Шрёдер, возможности продолжения мирных переговоров. Он встречался якобы с Путиным. Как быть с количеством жертв? Вот мне хотелось бы ваш общий взгляд в связи с событием в Еленовке, где просто, как по их словам, 50 человек просто взяли и взорвали. Террорическим зарядиком, значит, взорвали этот барак с военнопленными. То есть, вот это все ужесточение, о чем оно свидетельствует, и как быть вообще украинскому руководству, чтобы продолжать сохранять мобилизацию населения, веру в то, что все возможно и так далее. Что-то сделать нужно больше того, что делается?
Ну, сначала, не отвечая на вопрос, некое замечание Еленовки. Я своими глазами слышал уже на второй день наступления вот этого урода генерала-полковника, или как его, лейтенанта Коношенкова. Он говорил, что по уточненным данным 50 человек погибло от взрыва ракеты «Хаймерс». Еще 43 тела было обнаружено под завалами, и двое скончались от ран в больнице. Таким образом, погибло 100 заключенных. Почему-то эта цифра больше никогда не упоминалась и той же украинской стороны. Довольно, довольно странно. Ну, что касается, что там произошло, это абсолютно ясно. И Москва никогда не допустит туда никаких представителей Красного Креста, ну, хотя бы потому, что еще есть какие-то выжившие, которые
Да, могут сообщить о том, что
могли
произошло.
бы дать показания. Но теперь по вашим общим вопросам ответы-то очень просты. Очень просты, что должно. Я даже не хочется этот императив использовать, что, безусловно, делает каждый день будет украинское руководство, настаивать на максимальных объемах вооружения. Ну, вот я не помню, я же второй раз сегодня употребляю этот оборот, не помню, там в истории войн. Ну, такие лобовые столкновения были, конечно, но знаменательно, что обе армии, украинская и российская, заявили, я иду на вывод, готовность к наступлению, план наступления на одном конкретном участке. Но это напоминает Курскую дугу, которая стала, когда и российская, и советская, и немецкая армия готовились к наступлению, она действительно стала решающей битвой Второй мировой войны, может быть, даже в большей степени, чем и Сталинградская. Это первое направление. Все остальное, что должен делать Зеленский? Зеленский должен добиваться максимального поставок вооружения Соединенных Штатов и категорически отказываться на все провокационные предложения Эрдогана и прочих, которые последуют в ближайшее время. Я это говорю не с осуждением Эрдогана. Надеюсь, мы обсудим его подробно. Эрдоган очень циничный, расчетливый делец. Он едет 5-го, он знает, что будет просить у него Путин. И он уже приготовил ему список контрпредложений. Это помидорами Путин не отделается. Это посерьезнее он цену возьмет, чем там несколько курских повстанцев за принятие Швеции и Финляндии. А со стороны Украины все очень просто. Заужному воевать, Зеленскому получать вооружение и отказываться подписывать капитулянские соглашения. Все предельно просто.
Так, понятно. Нет, ну, во всяком случае, мы же неправильно все обычно воспринимают, считают, что мы тут какие-то рекомендации даем. Нет, мы ставим себя на место, мы реконструируем ситуацию, мы понимаем, какие ловушки расставляет Москва. Москва, мы поняли, уже разобрались в первой части программы, хочет втянуть в мирные, любые квазимирные переговоры. Неважно, с посредниками, через опосредованно, но добиться вот этого прямо-таки
Это хороший
искомого
знак. Это
результата.
значит, что она боится этой битвы
Да,
уже.
она боится, и вот мы и разбираем, чего она боится. Она не уверена в своих силах, она не уверена, что может удержать Херсон, что
Ну, я
логично, да?
просто свои 5 копеек, как американский наблюдатель здесь, в Вашингтоне. Я знаю, предположим, вот там какого-то 11 августа подписывается прекращение огня. Вся вот эта клака, Нью-Йорк и Таймс, Fox News и все что угодно, боюсь даже Вашингтон-Пост, будут орать. Вот, наступила хрупкая перемирие, дадим миру шанс немедленно прекратить поставки оружия в Украину. Вот это клич раздастся. А где-то во всех городах найдутся демонстранты, русскоязычные жители Нью-Йорка.
Понятно, понятно.
Будет брошено все. И это резко усилит позиции Салливана внутри администрации. Вот это основная цель даже. Основная цель – это прекратить поток вооружения.
Ну,
Собственно,
тоже с этим понятно.
это даже более… Вот перемирие, там, она многоцелевая операция. Это фактически захват земель, зафиксирование. Они же международными посредниками на бумажке будет зафиксировано, что вот эта зона ответственности российских войск, там Херсонского референдума, народу они продадут как победу. Но самое главное – это остановить поток вооружения. Вот это что смертельно. Поэтому, ну, во всяком случае, до Херсонской битвы никаких переговоров не может быть. И максимальное снабжение вооружением.
Так, тогда, раз уж мы называли на фронтах Четвертой мировой, давайте еще один фронт обсудим, потому что многие о нем спрашивают, упоминают. Проблема эта, по-моему, все-таки уже снялась. Это касается Косовской Митровицы, Косово. Буквально вот день назад или 2 дня назад было обострение. вплоть до того, что начали строить баррикады на мосту, но быстро откатило назад косовское руководство, согласилось с признанием этих документов, из-за чего как повод возник весь сыр-бор. Но, естественно, проблема до конца не снялась. Потому что, конечно, сербская община, с одной стороны, находится в таком, в общем, непростом положении. С другой стороны, амбиции Сербии, возможно, подталкиваемые Москвой на обострение, на конфронтацию с, значит, Приштиной. И фактически в ее лице с европейским сообществом и, там, не знаю, с союзниками по НАТО и так далее. Вот вопрос, который тоже беспокоит. Балканы – это же вообще такое, знаете, ну, гремучая смесь – это всегда пороховая бочка, которая того и гляди рванет. Такая, знаете, был фильм такой прекрасный «Ничейная земля». Вот, балканский фильм сербский «Ничейная земля». Там герой встал на мину и стоит на ней, да, и не сойти не может. Вот так и тут. Вот на Балканах человек, который туда вступил, страна, которая там находится, там народ, он все время стоит на мине, снял ногу и взорвалось. Вот что здесь? Каковы возможности Москвы для инспирации в этой части света Четвертой мировой?
Москва давно это пытается сделать, а Вучич воевать не хочет. Он берет там помощь, газ берет дешевый, он говорит о великом сербском православном славянском братстве, но воевать он не хочет. За это его и убить собирались. КГБшники организовали же, в Черногории были арестованы люди, и его убить собирались, и Джукановича. Вот. Он отыграл свою роль, он выступил очень драматически, там чуть ли не со слезами на глазах, что я умоляю всех, давайте мир, дружба, но иначе, если война, то мы сербы всех порвем. Ну, примерно в таком же духе албанский, я, к сожалению, по-моему, там премьер-министр все-таки глава
Там,
основного,
да, премьер-министр,
не президента, а премьер-министр. Ну, такие же слова, с другой стороны, скажем, ничего там не будет. Понимаете, из-за этих самых водительских удостоверений начинать по-новому всю эту чудовищную войну, которая у них там 10 лет была, они были гораздо волатильнее, я бы сказал, сегодняшние события, если позволите, я слежу за ними. Значит, сообщение из Карабаха. Первое, да.
Так, ну давайте о них поговорим.
Азербайджанские солдаты заняли позиции в Лачинском коридоре. Лачинский коридор по соглашению 9 ноября, как бы его безопасность и безопасность армянских жителей и военнослужащих там обеспечивается российскими миротворцами, которых, как известно, там стало, по-моему, половина из них уже переведена в Украину, брошена куда-то. Вот. В ответ на это, уже буквально по часам развития событий, ну, существуют же власти этой Нагорно-Карабахской республики, то есть того образования, которое, той части, которая осталась после войны, они объявили мобилизацию. В ответ на это Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции «Возмездие». Я хочу напомнить, что азербайджанская армия сейчас юридически не существует. В 21-м году в городе Шуша, в очень торжественной обстановке, президентом Эрдоганом и президентом Алиевым было подписано соглашение об объединении азербайджанской и турецкой армии в единую армию. Я уж точно не помню, как она сейчас называется, но турецкая это армия, значит, фактически. Вот. Мое прочтение ситуации очень простое. Я уже начал об этом в нашей вводной части. 5-го Эрдоган едет на очень важную встречу с Путиным. Он знает, что Путин будет у него добиваться. Ну и он же крепкими руками. Он вот у Путина каким-то образом удается его держать, извиняюсь, за три яйца сразу. Именно как противоречит все это анатомии и физиологии. Но не удается Эрдогану.
Мутант.
И в Карабахе, и в Сирии, и в Ливии у него он находится в определенной военной конфронтации с российскими войсками, и его положение предпочтительнее, благоприятнее, ну, в чистой географии хотя бы, во всех этих трех точках. Я уже не помню, не в вашем эфире, да, я уже сказал, что он будет торговаться. 5-го он едет торговаться. Он сейчас пощупал. То, что происходит в Карабахе, я бы сказал, это Эрдоган щупает Путина за его карабахское яйцо. Но самое болезненное для Путина – сирийское. Мы не знаем результаты, но 1 сентября было с большой помпой объявлено закрытое заседание Совета Безопасности Турецкой Республики. Программа была о вопросах безопасности на севере Сирии. На севере Сирии это находится провинция Идлиб, населяемая туркоманами, ближайшими родственниками турк и вообще принадлежащими турецкому миру. И там же находится святыня Османской империи, уничтоженная российскими войсками под руководством генерала Дворникова, военного преступника, превращенный в Дрезден город Алеппо. Вот этот город Алеппо, который всегда был вторым городом этой империи, они тоже хотят вернуть турки. Вот я думаю, что он предложит ему, понимая слабость Путина, которому любой ценой нужно получить перемирие. Но дело в том, что Эрдоган его обманет. Он же знает позицию Украины. Он ничего не нужен. Ну что, как он добьется перемирия? Какие у него рычаги есть влияние на того же Зеленского? Ну, приедет он, поговорит о мире. Потом он разведет руками, скажет Путину: я старался, Валерьевич, но ничего не вышло у меня с этими бендеровцами. А за это он получит и уже изменит оперативно расклад силы. Он же сегодня этим занимается в Карабахе. И в Карабахе, и в Сирии. Я думаю, вот такая двойная ловушка, в которую сейчас Путин идет прямым шагом к своей исторической встрече с Эрдоганом.
Так, мы почти 52 минуты в эфире. Нас смотрят 54,5 тысячи, и больше 21 тысячи поставили лайки. Не забывайте, те, кто присоединяется к нам, присоединилось еще около 10 тысяч человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Так, и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, там у нас немного не хватает до 1 670 000, и на канал Андрея Андреевича Пиантковского, в описании к этому видео, по ссылке вы можете пройти на этот канал и подписаться там. Ну что же, тогда в самом конце, Андрей Андреевич, давайте опять погадаем, что называется, хоть это дело и неблагодарное. Вот при том анализе, который мы себе можем позволить, а этот вопрос беспокоит и беспокоит, какое количество времени война может продлиться? Заходим ли мы на осень-зиму и следующий год, или же есть какой-то призрачный шанс завершить ее быстрее? Даже если это переговоры по итогам операции вокруг Херсона, даже это если какой-то военный спурт, который может для себя предпринять сторону, прежде всего, украинская страна. Ну вот все-таки, насколько хватит сил? Потому что в этом, так сказать, отрезке, ну, надо понимать, что все-таки силы не безграничны. Да и у Москвы, да и у Украины. Но у Украины есть тот плюс, что ей помогает цивилизованный Запад. 50 почти стран-союзников. Это и военный посыл. В конце концов, не будем забывать, что и экономики помогают, дают деньги. И наоборот, уничтожает российскую экономику санкциями, разного рода рестрикциями, разного рода ограничениями и так далее. У кого, как говорится, мошонка не как у мышонка? Выразимся так.
Ну, вы знаете, я бы немножко упрощаю, но мне кажется, все-таки содержательно точно определил бы ситуацию, что сейчас выбор между победой в Украине и между ничьей с отложенной партией. Победа Москвы, Москвы быть не может. Победа Москвы – это, я не знаю, Киев, Одесса, там, Николаев.
Ну да, да. Цели явно неисполнимы.
Это все неисполимо. Все зависит от того, а если Украине получат достаточно поддержки, а это… Ну вот цинично об этом говорить, но это решается в Вашингтоне сейчас. Вот рубильничком. Вот никогда не было действительно вот такого простого параметра между победой и вот этой ничьей. Хватит Хаймерса для того, чтобы освободить Херсон. Освобождение Херсона, вот в этом я убежден, это я чувствую всеми фибрами всей той информации, которую я обладаю о состоянии дел в Москве, в России. Это приведет к шоку политическому, Я не называю это крахом режима, я называю это шоком и серьезной политической. Но уже необратимо будет вот это осознание, что первое, опущенный пахан уже не пахан, и от этого уже прямая дорожка оказался наш отец ни отцом, ни сукую, а сукую. Вот эти, а что там дальше, я не знаю, какие мерзавцы или не мерзавцы придут к власти, как они кинут вести переговоры, но освобождение Херсона будет означать вот эту сценарий и окончательное снятие непосредственной российской угрозы. Если не удастся украинской армии взять Херсон, то возникнут замораженные конфликты, и вот такая перспектива длительной войны на истощение, так называемая attrition war, в англоязычной литературе военной. И непреодолимым просто давлением уж после в случае вот этого патовой ситуации будет, конечно, громадное давление на тоже украинское руководство, да и оно начнет задуматься над этим, о некотором прекращении огня. И вот тут нужно очень точно понимать, что это прекращение огня не должно в себя включать абсолютно никаких политических условий на газовых. Более того, я вернусь вот к той формуле Киссинджера, которую мы с вами обсуждали.
Да.
Вот она очень пригодится в случае, если битва за Херсон кончится в ничью, она очень пригодится Киссинджеру, когда Киссинджер такой же вариант примерно обрисовывал, его спросили, а ну хорошо, а какие же будут гарантии Украины в этом случае безопасности? Он ответил, да тоже те же самые, продолжающееся военное сотрудничество, перевооружение Украины и возможно, то
Членство в
есть
НАТО.
де-факто, а возможно и формальное членство НАТО. Это для Киссинджера это революционный скачок в сознании. И, видимо, не его одного, а вот всей этой так называемой школы реальполитик. Вот, конечно, мы верим в победу и должны верить, и ожидаем ее. Но война есть война, в ней нужно рассчитывать все варианты. И вот, опять же, в духе наших возможных рекомендаций политического руководства, я бы рекомендовал какому-нибудь видному деятелю украинской власти, например, министру иностранных дел Кулебе, встретиться с Киссинджером в Соединенных Штатах. Сказать, что профессор, нам вот очень понравилась ваша идея, давайте ее обсудим. Не могли бы вы выступить фронтменом вообще такого варианта или дать расширенное интервью украинским СМИ по этим вопросам? Вам удалось уже один раз выиграть Третью мировую войну холодную вашим гениальным маневром Никсон Мао Цзэдун. Вот почему бы вам не поучаствовать позитивно и в исходе положительном для свободного мира Четвертой мировой войны?
Так, ну что же, 50, почти 8 минут мы в эфире, 56 500 нас смотрят, 24 000 поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы были с нами. А время уже почти 9 вечера. Напоминаю, через час у нас будет новый эфир с Алексеем Арестовичем, подводящим итог дня. Он у нас сегодня именинник, мы его обязательно поздравим, но это будет обычный эфир с рассказом о новостях. Спасибо, Андрей Андреевич, огромное. Как говорится, через неделю увидимся, посмотрим, что за эту неделю произойдет. Будем на связи.
Спасибо, Марк. Спасибо, Константин. До свидания.